Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Больше 70 лет прошло с той поры, когда разыгралась эта мелодрама. Красавица и чудовище, так и не превратившиеся в принца, чешская актриса, европейская кинозвезда Лида Барова и гитлеровский пропагандист Йозеф Геббельс. Их отношения были не раз описаны и даже воспроизведены на театральных сценах. Ныне в Чехии вышла книга «Бегство», написанная четверть века назад 70-летней Баровой вместе с писателем-эмигрантом Йозефом Шкворецким. Ее прочитала Нелли Павласкова.
В начале 90-х годов совершенно спившуюся, одинокую Баарову посетил чешский журналист Кожушник, поговорил с ней и издал ее книгу воспоминаний «Жизни сладкая горечь», в которой она начисто отрицает, что была любовницей Геббельса, и утверждает, что встречи с ним проходили под угрозой смерти. В первоначальной же книге «Бегство» актриса признается, как все было на самом деле, не старается оправдать себя своей молодостью и неопытностью в политике, не винит своих немецких и чешских коллег, сотрудничавших с нацистами после войны, защитивших себя коммунистическими партбилетами, но рисует скорее приукрашенный образ Геббельса, покровителя искусств и молодых красавиц. В Германию по приглашению киностудии «Уфа» 20-летняя Баарова уехала в 1934 году, когда уже снялась в 19 фильмах в Чехословакии. За десятилетие ее самой большой славы с 1931 по 1941 годы она снялась в 30 чешских и 12 немецких фильмах. В Германии она начала совместную жизнь со знаменитым в ту пору киноартистом Густавом Фрёлихом, который, предчувствуя надвигающуюся опасность, заботливо отправил в Лондон свою дочь и бывшую жену, еврейскую актрису.
«Мне, собственно, повезло в невезении, в том, что мой злой рок в Германии звался Йозеф Геббельс. Могло быть еще хуже, это мог быть и Адольф Гитлер». В 1934 году в павильоне киностудии «Уфа» мы снимали «Баркаролу». Я и Густав стояли на площадке, залитой светом Юпитеров. «Идет фюрер!» — раздался истошный крик, к которому я осталась равнодушной, ибо понятия не имела, кто такой фюрер. Какой-то Герр Гитлер. Все в Берлине его хвалили за то, что он в последний момент спас Германию от большевизма и кровопролития, за то, что он ликвидировал безработицу и завел порядок. Фюрер, на лбу косая челка, под носом щеточка усов, вступил в павильон, за ним шли военные. И вдруг на мне остановились его глаза, сине-серые, как ледяная сталь, испытующие, пронизывающие. Гитлер крепко пожал мне руку, в ладони что-то хрустнуло. Но эту боль заглушила боль от буравящего его взгляда. Я не успела разобрать, что он мне сказал. Раздался кованный топот его свиты, и я увидела их удаляющиеся коричневые спины».
У Баровой были еще две встречи с фюрером и еще одно приглашение на банкет главарей Рейха, на котором она приглянулась известному берлинскому донжуану, министру пропаганды и культуры Йозефу Геббельсу. Это был 1936 год.
Геббельс был далеко не красавец. Он был мал ростом, хромал, последствия операции в детстве. Но на банкетах и коктейлях вокруг него всегда кружился хоровод из самых красивых актрис. Я всегда о них иронически думала, чего только не сделаешь ради карьеры. Я не хочу утверждать, что у меня это была любовь с первого взгляда. Но когда он говорил, то его голос как будто гладил мне спину, превращаясь в мягкую и теплую ладонь. «Конечно, вас ждут в Германии более интересные роли», — заметил он. «За все 2 года моей жизни в Берлине меня никто не спрашивал, довольна ли я своей работой, даже Густав». В последнее время он все чаще посмеивался надо мной. «Ты не актриса», — говорил он. «Лучше научись прилично готовить, но это тебе не дано. Как и игра в кино. Исключено».
Геббельс активизировался. Звонки из министерства от его имени раздавались в доме Фрёлиха и Бааровой ежедневно. Приглашения в гости сыпались беспрестанно, даже когда Баарова с матерью и Фрёлихом уехала лечиться в Карловы Вары. Под любым предлогом он вызывал ее на премьеры, банкеты и светские вечера, посылал цветы, пока она не сказала себе «Ich bin verliebt» – «Я влюблена».
Это был опытный охотник. Он знал, что добыче нельзя давать ни минуты передышки. Теперь его голос в телефоне приобретал иную окраску. Он давал мне любовные приказания. Например, ехать на машине на самый конец автострады и там пересесть в его автомобиль. Конечно, я должна была воспротивиться. Но я уже превратилась в солдата его женской армии. Тот факт, что я вскоре получила в ней самый высокий чин, было самым ужасным, что вообще могло со мной случиться. Об отношении к евреям Геббельс никогда со мной не говорил. Позже, когда я уже имела на него какое-то влияние, как это бывает у любовниц могущественных мужей, ко мне обратился с просьбой Георг Александр. Его жена Уси была еврейкой, и поэтому ему запретили сниматься и играть в театре. Я попросила за него Геббельса, и он снял запрет.
Барова старается найти в Геббельсе черты, которые отличали бы его от остальных нацистов. Она пишет о его сомнениях в политике партии, о том, как здорово он передразнивал Гиммлера и Геринга, как хотел он отойти от дел и уехать с ней в Японию, о чем позже просил Гитлера.
Мне казалось, что он, может быть, подсознательно вообще мечтал удрать из Германии не только ради того, чтобы быть со мной, но он остался и играл роль, которую сам себе выбрал, последовательно и до конца. Вскоре произошло его столкновение с Густавом, увидевшим меня с ним в машине. Густав иронически процедил сквозь зубы. «Итак, теперь мое положение прояснилось, господин министр». Вскочил в свою машину, хлопнул дверью и уехал. «Вы понимаете, что после этой сцены господин Фрейлих перестал для меня существовать», — сказал мне министр. Дома разъяренный Густав отказался извиниться перед Геббельсом и на другой день на съемках красочно описал друзьям эту сцену. История обросла фантастическими подробностями. В Берлине с восторгом рассказывали, что Густав дал министру пощечину. Он стал героем дня, и куплетист в кабаре распевал: «Кто бы не хотел хоть раз быть Фрейлихом?» «Фрейлих» по-немецки означает «веселый», так что формально куплетисту трудно было придраться.
Роман с Фрейлихом и совместная с Бааровой жизнь закончились. Встречи с Геббельсом в его доме на озере занимали все свободное время актрисы. Кроме того, она ездила на съемки в Прагу. Там она получила приглашение уехать в Голливуд и заключить выгодный контракт с одной из киностудий. Голливуд намеревался заплатить неустойку за расторжение ее контракта с немецкой студией «Уфа» и даже послал в Германию знаменитого актера Роберта Тейлора, который просветил Баарову относительно агрессивных планов нацистов и неуместности ее дальнейшего пребывания в Германии. Тейлор настаивал на том, чтобы она покинула Германию и улетела в Америку вместе с ним на следующий же день. Проплакав всю ночь, Баарова решила все же остаться в Европе, поближе к дому и родным. Потом она горько сожалела об этом. Геббельс был хорошо осведомлен об этом сватовстве Голливуда и разразился громовой речью на собрании всех актеров в опере. В ней он клеймил отступников Марлен Дитрих и Фрица Ланга, обличавших нацистов в Соединенных Штатах, и грозил карами новым предателям. В его отношениях с Бааровой наступил перелом.
«Его любовь была эгоистичной. Он присваивал меня и распоряжался мной, становясь для меня тяжелым бременем. Фортепианные концерты в его доме на озере сменились нашими ссорами и криками. Несколько раз я хлопала дверью и уходила в ночь, заявив, что между нами все кончено. Он дозванивался мне и потом часами говорил и говорил, и, как всегда, его голос завораживал меня, гипнотизировал, гладил и мучил одновременно». Летом 1938 года я очнулась, узнав, что нацисты собираются отнять у моей страны пограничные земли, Судеты. Я устроила ему сцену при людях на приеме в его министерстве, и он прикрикнул: «Встаньте, пожалуйста, и немедленно отправляйтесь домой».
По мере приближения военных событий менялась и обстановка в Берлине. И вот памятный звонок Геббельса.
Его голос был неузнаваем. Он звучал бесцветно, депрессивно. Заикаясь, он поведал: «Моя жена нажаловалась фюреру. Она, дьявол, предала нас». Ночью он позвонил еще раз. Слух не изменил мне. Геббельс плакал, как студентик. Я разобрала только одну фразу. Я дал фюреру честное слово. Я не верила собственным ушам. Ведь он же твердо решил отказаться от карьеры, от партии, от жены и детей ради меня, молодой девушки славянской расы, которую должен был по их правилам считать неполноценной. Мне стало плохо с сердцем, и вызванный доктор констатировал воспаление сердечного клапана. Я долго лежала дома, а когда встала, то увидела, что возле моего дома постоянно стоят два черных автомобиля гестапо. Тогда я впервые осознала значение этого слова. Перед этим я слышала его только несколько раз в шепотом рассказанных анекдотах в клубе кинематографистов в Праге. Черные автомобили всюду неотступно следовали за мной.
Баарова предприняла ряд неудачных попыток встретиться с Геббельсом и получить от него помощь. Теперь она преследовала министра. Ее освистали на премьере ее нового фильма «Игрок» по Достоевскому. Галерка кричала: «Министрова девка, убирайся из Германии!» Баарова рада была бы убраться, но выезд на родину ей запретили. Играть в кино тоже. Якобы народ ее не желает видеть. Геббельс ушел от жены, поселился у себя в министерстве, но верный слову данному Гитлеру голоса не подавал. Однажды ей позвонили из имперской полиции и пригласили в канцелярию полицейского президента графа фон Хельдорфа, будущего участника покушения на Гитлера.
Он рассказал мне, что вчера произошло в горной резиденции Гитлера, куда были приглашены, кроме него, Гиммлер и супруги Геббельс. Они хотели попросить у фюрера разрешения развестись. И тут Гитлер продемонстрировал один из своих знаменитых взрывов. «Что скажет на это народ?» – орал он и бил кулаком по столу. Геббельс встал и заявил, что не может без меня жить, просит фюрера освободить его от всех партийных и государственных должностей, разрешить развод и отправить послом в Японию. Гиммлер обратил внимание министра на то, что связь с чешкой, гражданкой враждебной страны, сама по себе сомнительна. Фюрер рвал и метал, но и Геббельс вскипел и заявил, что имеет право на частную жизнь. «Кто делает историю, не имеет права на частную жизнь», — кричал Гитлер. «Министр должен немедленно вернуться к жене. Немедленно, сейчас же сфотографироваться с женой и поместить это фото завтра во всех газетах. Развод исключается». «Народ ничего такого не потерпит», — повторил фюрер. «Я упала в обморок и, очнувшись, начала угрожать полицейскому президенту самоубийством, если мне не позволят встретиться с Геббельсом. Я требовала разрешения покинуть Германию. Меня отвезли домой». Вечером позвонил Геббельс. «Я говорю из дома моего друга Геринга», — сказал он. «Мне стало плохо, и меня вырвало». «Ледушка, останься такой, какая ты есть, и даже тогда, когда тебя будут обижать, не превращайся в злого человека». Меня снова вырвало, и, наконец, я услышала последние слова: «Я люблю тебя». Больше я его уже никогда не слышала. Геббельс вернулся к Магде, и через год родилась и Хайде, дитя примирения. Министр стал самым преданным вассалом фюрера. Все свои силы вложил в пропаганду войны, которой сам, как я знаю, боялся. Его последний секретарь, Вильфред фон Овен, свидетельствовал после войны, что перед смертью он сжег мою фотографию со словами: «Не желаете ли полюбоваться красивой женщиной?»
Баровой удалось при помощи проводника за большие деньги тайно перейти в лесу границу с Чехословакией и приехать в Прагу. Но война и оккупация догнали ее и на родине. Сразу после войны она была арестована за связь с Геббельсом, которая расценивалась как коллаборационизм. Некоторое время она провела в тюрьме, затем была выпущена, и ей удалось бежать на Запад, в Италию, где она начала сниматься у итальянских режиссеров, в том числе и у Феллини. Вина Бааровой не соответствовала ее наказанию, так считают ныне в Чехии. Во время допроса в чехословацкой полиции умерла ее мать. Сестра-актриса, не выдержав позора, покончила жизнь самоубийством, а отец тяжело заболел и стал инвалидом. В начале 90-х годов Баарова после многих долгих лет приехала из Австрии в Прагу. Родина встретила ее холодно. Актриса умерла в 2000 году в полном одиночестве в Зальцбурге.
О книге Йозефа Шкворецкого и Лиды Бааровой «Бегство» рассказывала Нелли Павласкова.